Мы начинаем немного раньше, 4 главу. На одно занятие мы опережаем, да, график? Так. Итак, каков вывод 3 главы? Кто может напомнить? Вывод. Обсуждались важные темы, и также выяснилась проблема. Препятствия на этом пути, на пути исполнения долга есть серьезное препятствие, это сила вожделения, которая препятствует, всегда препятствует, да, правильному выбору, всегда стоит преграды на пути к совершенству, и которая заставляет человека действовать помимо его даже воли. И каков же вывод? Это обсуждалось, да, в контексте, в комментариях Прабхупады, что человек не должен отказываться от их обязанностей, иначе он будет притворщиком. И пока есть материальное желание, он должен выполнять свои материальные обязанности. Но как? В сознании Кришны, верно? Но в связи с этим Арджуна и спрашивает, есть материальное желание, есть вот эта сила, которая заставляет именно следовать материальным желаниям, а не долгу. И каков вывод этой главы? Раз столкнулись с вопросом, с проблемой, Кришна объясняет, кто это и что это. Да, что есть необходимость в знании, но не обычном знании, а знании духовном, божественном, потому что именно душа способна быть выше ума, разума и чувств, где гнездится вожделение. Где находится вожделение? Душа над этим находится. Значит, нам нужно получить знание над чувственное, над ментальное, над разумное даже. То есть есть предрелигиозная практика, есть религиозная практика и есть уже духовная практика, надрелигиозная практика. Вот здесь речь идет о надрелигиозной практике. Что такое предрелигиозная практика? Это морально-этические принципы. Например, если в сфере мировых религий эту плоскость знания представляет буддизм, Будда дал морально-нравственные принципы высшего уровня, это ахимса и сострадание ко всему живому. Это высший морально-этический кодекс, буддизм, так скажем. Это предрелигиозная практика, потому что в концепции буддизма нет понятия души и сверхдуши. Там нирвана, нечто неопределенное, некая таинственная пустота. То есть не дается ответа на эти вопросы, а акцент переносится на преддуховные, предрелигиозные принципы, морально-этические нормы. Религиозные принципы начинаются с яма-ниямы, как таковые. Тоже там есть правила, запреты. И что не нужно делать, и что нужно. Например, ахимса не убивай, а что нужно делать? Значит, нужно служить Богу. Нужно поклоняться Богу, нужно верить в Бога. Это религиозный принцип. Религиозные принципы – это не что иное, как принципы гуны благости. Это религиозный принцип. Духовные принципы – это шраванам, киртанам, смаранам, вишну смаранам. Это когда человек непосредственно уже общается с Богом через слушание, воспевание, памятование, поклонение, дружеские отношения с Ним, то есть непосредственно уже это надрелигиозный принцип или цель религии – любовь к Богу. Все уже служение Богу – это надрелигиозный принцип. И вот это надрелигиозное знание, надчувственное над вот этими верами, над всевозможными ценностями – это есть духовное знание. Это касается непосредственно души, знания непосредственно о душе. Итак, есть во второй главе уже описывалось, что такое душа, но это было аналитически, потом это было на уровне практической деятельности бескорыстной, и все же остается вопрос, а что же такое душа? То есть она не была описана конкретно, были лишь признаки ее, признаки какие-то свойства. Как она проявляет себя, как сознание, пронизывающее тело, как то, что неуничтожимо, неизменно. Тело меняется, а душа нет, личность не меняется. Ну вот это симптомы. Но непосредственно, что это за знание духовное, раскрывается в этой главе, четвертой главе. Называется «Божественное знание» или «Трансцендентное знание». В первом варианте перевода было «Трансцендентное знание», здесь «Божественное знание». Это равный как бы эквивалент. И Шри Бхагаван Увача, здесь Кришна говорит, продолжает он говорить здесь. Вопрос был о вожделении, и вот продолжается этот ответ Кришны. Начиная с вожделения, затем тема меняется. «Имам вивасвате йогам практаван агам авьяям вивасван манаве праха манур икшвакаве бравит». Верховный Господь Шри Кришна сказал: «Я открыл эту вечную науку йоги Богу Солнца Вивасвану». Вивасван поведал ее Ману, отцу человечества. А Ману, в свою очередь, поведал ее Икшваку. В этом стихе Господь рассказывает историю Бхагавадгиты, произведение, которое дошло до нас из глубины веков и было сначала поведано Богу Солнца, а также царям, правившим на остальных планетах Вселенной. Главная обязанность всех царей во Вселенной – защищать подданных, поэтому они должны усвоить науку Бхагавадгиты, чтобы править государством должным образом и уметь ограждать своих подданных от вожделения, рабами которого они могут стать. Значит, вот сразу здесь говорится, что трансцендентное знание исключительно дается для того, чтобы победить вожделение, управлять этой энергией. Никто, не находясь на духовной платформе, не способен управлять вожделением. Это критерий. Однажды ученики Прабхупады стали жаловаться на то, что священники, ну, какой-то церкви там, плохо себя ведут, у них репутация портится. Это стало известно в средствах массовой информации, их грехи какие-то люди увидели. Ну и шум поднимается обычно, беспокойство. И они Прабхупаде рассказали об этом, что вот так происходит, поведение священников плохое. Но Прабхупада отнесся к этому по-другому, без осуждения. Он сказал: «Но это естественно, потому что они не на духовной платформе. Мы должны ожидать от них идеального поведения. Это невозможно. Ни морально-этические нормы, ни дисциплина, ни контроль силовых структур, никакие виды культуры не могут на самом деле победить вожделение. Это все материальная платформа. Это как бы критерии. Поэтому кто такой вайшнав, кто поклоняется Вишну, как его отличить от других, трансценденталист, тем, что он не привязан к женщинам. Это единственный критерий. То есть в смысле чувственных наслаждений. Имейте, ну, правильное понимание этих вещей. Хорошо? Женщина – это просто пол в данном случае. Больше ничего. Это не означает мать, жена, дочь, другие вот эти вещи. Это отдельно обсуждается. Просто к полу не привязан. Противоположно, полу не привязан. Вот таким образом. Это вайшнав. Вот это как бы главный критерий. Именно вот вожделение является таким показателем. И здесь говорится, что сначала Бог Солнца получил это знание, а Солнце – это царь планет всех, как бы источник всех планет. Если процесс творения изучать, там где-то об этом говорится, что именно Солнце, от Солнца исходят все эти вот планетные, ну, нашего уровня, во всяком случае. Не знаю, как высшие планеты. Не все знаю о творении, но что-то мы слышали, что Солнце – царь планет, во всяком случае, той сферы, где мы находимся, того уровня. И поэтому Богу Солнца было поведано это знание, но прежде чем дошло до людей, это знание было распространено среди царей других планет, от Солнца, от Бога Солнца. Для чего? Для того, чтобы управлять этими планетами, установить правила и законы на этих планетах. Правила и законы – это не то, что можно переписать, издать как бы новый закон, подменить. Подмена закона – это трансформация вожделения. Закон один, его нельзя менять, он неизменен. Но если видишь, что закон меняется, это вожделение. Это также говорится об этом в 16 главе Бхагавадгиты, где Для демонов единственный закон вожделения, поэтому меняются желания, меняются законы. Но это не закон Бога, нет, не тот закон, на котором основывается жизнь Вселенной, планет, Солнечной системы, других планет. Закон других систем – это Бхагавад-гита, божественное знание, трансцендентное знание. То есть для поддержания Вселенной известно, что сначала нужно дать управляющему классу, царям планет и полубогам, трансцендентное знание, потому что там тоже есть вожделение, и недопустимо управлять с позиции вожделения. Недопустимо это. То есть управление – это на благо других исключительно, никак для своего удовлетворения, ни в коем случае. То есть защитники Дхармы называются эти люди, кто получил знание Бхагавад-гиты. Защитники Дхармы, миротворцы, слуги Бога, вайшнавы, то есть такие определения. Или махатмы еще, которые не живут ради себя. Это Бхагавад-гита, божественное знание. Только ради духовного развития они живут в этот век, как бы вот проживают. Работают для этого, учатся для этого, семью заводят для этого, все подчинено единой цели – духовный прогресс. И затем это знание передавалось Ману. Это в комментарии, да. Человеческое тело дается нам для того, чтобы мы могли обрести духовное знание и восстановить свое вечное отношение с Верховной Личностью Бога. Поэтому главы всех государств и правители всех Вселенной, всей Вселенной, всех планет Вселенной обязаны учить своих подданных этой науке, используя средства образования, культуры и религии. Иными словами, правители всех государств должны способствовать распространению великой науки сознания Кришны, чтобы с ее помощью люди могли воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет человеческая форма жизни, и достичь совершенства. Итак, здесь, прежде чем Кришна будет излагать науку, духовную науку, Он указывает на источник знания. Говорит, я рассказал первому Богу Солнца, откуда это знание пришло и как оно пришло вообще в человеческое общество. Не непосредственно к человеку. Бог с человеком не разговаривает. К человеку непосредственно обращается человеческий закон, Ману Самхита, который представляет царь, государство, министры, вся эта человеческая иерархия, и каждый занимает свое место в этой иерархии. Но непосредственно Нараяна с человеком не разговаривает. Посредством иерархии это происходит. Иначе знание будет недоступным. Мы не понимаем язык Бога. Аргументом ад бакулум говорится, что для животного язык, способ объяснить что-то только палка. Вот для людей тоже есть законы, которые играют роль, функцию вот такой дисциплины, наказания и поощрения. И вот это люди понимают. То есть это гуна страсти. В гуне страсти необходима строгая дисциплина, наказание, поощрение. Когда человек поднимается над гуной страсти, его не наказывают и не поощряют. Но браманы не подвергаются телесным наказаниям, допустим. Уже если человек развил сознание более высокое. Есть трансценденталисты, которые вне материальных законов, им дана свобода, парамахамсы, их не контролируют, не имеет права никто. Ни цари общества, ни императоры, ни госпошлины, ничего не распространяется на них. Они могут свободно передвигаться, проповедовать сознание Кришны. Им дано это право. Вот как бы существует такая иерархия. Полубоги, правящего Солнцем, полубога, правящего Солнцем в эту эпоху, зовут Вивасван. Солнце является движущей силой всех планет Вселенной. Как нашего президента зовут в России? Как? Владимир Владимирович, да? Путин. Да, господин Владимир Владимирович Путин. А как зовут царя Солнца? Вот, не забудьте, Вивасван. Если будете обращаться, знаете, его зовут Вивасван. Если придется писать какое-то прошение, заявление, значит, так вот, заявление от того-то, тому-то, тому-то, Вивасвану, допустим. Да, в прошлом люди могли обращаться к полубогам. Вот. Как? Брахмович. Вот, уже общество появилось отчество, видите. Сын Брамы. Вот, видишь, установили мы документально все. Полубога, значит, называют, зовут Вивасван нашего. Бога Солнца. Брама Самхити, Господь Брама говорит, я Чакшур, Эша, Савита, Сакала, Граханам, Раджа, Самаста, Сурамуртир, Ашешитеджа. Хестягьяя брама брахматисам вритакала чакра говиндам адипурушам тамахам баджами. Я поклоняюсь Верховной Личности Бога Говинде Кришне. Он изначальное существо, и по его велению Солнце, царь всех планет, излучает огромное количество тепла и света. Солнце, называемое оком Господа, движется по орбите, повинуясь его воле. Солнце, царь всех планет, и Бог Солнца, Вивасван, повелевает этой планетой, которая управляет всеми остальными планетами, обеспечивая их теплом и светом. Значит, как управляет Солнце планетами? Теплом и светом. Все, достаточно этого. Свет включает разум человека, живого существа. Свет включает органы восприятия. Свет, также Солнце, имеет прану, жизненную силу, дает жизненную силу. Это управление. И это управление также означает различные отношения с Солнцем. Вот регионы существуют на планете Земля, континенты, у них различные отношения, количество света, тепла и праны от Солнца. Это управление. Не нужно думать, что это случайно так получилось, что вот кто-то в Индии живет в тепле или на экваторе, а на севере вот людям не повезло. Нет, это заслуженная карма, это все полностью под полным контролем Вивасвана. Распределяется свет и тепло его разумом. Не то, что он не смог обеспечить Чукотку. Ну, не получилось, не хватило силы. Не думайте так. Достаточно силы поддерживать во Вселенной все необходимое Солнце. И тем не менее, есть живые существа, которые без солнечного света развиваются где-то вот в глубинах Земли. Они там тоже имеют свои какие-то сферы жизни, темные, ночные жители или в темноте живут. Но Солнце также производит облака. Облака скрывают тучи Солнца, и также регулируется количество света и тепла таким образом. Здесь мы видим, что вот солнечные дни почти каждый день практически солнечные. Стало привычным явлением для нас. Когда вернетесь в Россию, удивитесь. Солнца мало совсем, очень редко. Почему? И даже удивление вызывает. О, солнце появилось, Боже. Я жил на Дальнем Востоке, когда лето, 2 месяца лета длится там, очень короткое всего. Все остальное уже холодно. Последний снег в конце мая еще лежит, в начале июня еще холодно. И затем май кончается, несколько солнечных дней буквально, это остров, и тучи закрывают, низкие тучи закрывают небо на все лето. И такая морось, пыль морская просто летает по городу, влажность. И вы не представляете, до какой депрессии человек может дойти в этом состоянии. Просто буквально люди молятся или раздражаются, проклинают это место. Скорее бы заработать деньги и уехать в Краснодар куда-нибудь вообще, где солнце есть. Без солнца как жить? Дети подземелья нам читали в школе этот рассказ. И мы тоже думали, у нас будет солнце или не будет солнца. Лето холодное, вы должны быть тепло одеты, свитера, плащи. И вот так вы проводите лето. И вдруг... Среди 2 месяцев вдруг видите кусочек синего неба и солнечный луч. Все, чудо какое, Боже. Какое чудо. Просто очень счастливы, весь город счастлив, солнце увидели сегодня. Вот такие условия, видите. Но это карма, это тоже управление. Значит, этим людям, у них такие отношения с солнцем. Здесь больше отношений с Богом, с Солнцем. Здесь люди поклоняются Солнцу, уважают Солнце. Ну, индусы, как у них в крови это. Солнце видят, Хари Кришна, все. Любое божество видели, Хари Кришна. Как говорится, ни в кого не верят, но всем поклоняются. Как говорится, индусы это никого не верят, но всем поклоняются. Может быть, не развита у них вера какая-то твердая, но они почтительные. У них это привито, культура такая. И какие-то яги еще совершаются. Итак, Господь Кришна сделал своим первым учеником Вивасвана, которому он поведал науку Бхагавад-гиты. Таким образом, Гита необычный философский трактат, представляющий интерес только для жалких мирских ученых, авторитетная книга, в которой изложено знание, пришедшее к нам из глубины веков. То есть свет Вивасвана – это свет Бхагавадгиты фактически. Человек тоже может излучать духовный свет, это известно. И не хуже, чем солнечный свет, говорится. Душа излучает свет. Поэтому здесь вот можно еще так понимать, что Бог Солнце, Вивасван, его качество света – это его знание. Это его трансцендентное знание. Такого могущества трансцендентного знания достаточно просто света духовного, чтобы все происходило. Махабхарати Шантапарва о происхождении Гиты говорится следующее. Трета югауча тато вивасван манаве дадау. Манушча лока бриттертхам. Сута якшвакаве дадау. Якшвакунача катхита. Вяпья локан авастита. В начале третьей юги Вивасван поведал науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа, прародителю человечества Ману. Ману передал ее своему сыну Махараджу Икшваку, царю планеты Земля, и основателю династии Ракху, одним из членов которой был Господь Рамачандра. Но это была солнечная династия царей, где передавалась Бхагавадгита. Это значит, что люди впервые узнали Бхагавадгиту во времена Махараджи Икшваку. К настоящему моменту прошло 5000 лет с начала Кали-юги, которая длится 432 тысячи лет. Ей предшествовал Двапара юга, 800 тысяч лет, а до нее была Трета юга, 1 200 000 лет. Следовательно, Ману рассказал Бхагавадгиту своему ученику и сыну Махараджи Икшваку, правителю земли около 2 500 000 лет назад. Время правления нынешнего Ману составляет приблизительно 305 300 000 лет, из которых 120 400 000 лет уже истекли, почти половина. Если считать, что Господь поведал Гиту Богу Солнца Вивасвану до того, как Ману появился на свет, то по приблизительным подсчетам первоначально Гита была рассказана как минимум 120 400 000 лет назад. А людям она известна уже по меньшей мере 2 миллиона лет. 5000 лет назад Господь вновь рассказывал его Арджуне. Такова приблизительно датировка Бхагавадгиты, согласно тому, что говорит о себе сама Гита и ее рассказчик, Господь Шри Кришна. То есть знание было утрачено. Вот эта солнечная династия, она парампара прервалась. Об этом будет говориться. Именно поэтому Кришна снова рассказывает. Когда я читал Махабхарату, события, описывающие до битвы на Курукшетре, до того, как была изложена Бхагавадгита, в тех событиях описывается общение браманов, Махараджу и Юдхиштхиры, мудрецов. И все законы Бхагавадгиты там уже описываются. Тогда я подумал, а что же нового Кришна сказал? Он повторил практически все то, что говорили мудрецы. Все это Юдхиштхиры, все в изгнании. Нужно понять, в чем же особенность Бхагавадгиты, как вы думаете? Что было утрачено? Мудрость была та же самая. А что было утрачено? Сознание Кришны. Сознание Кришны было утрачено. И сейчас тоже мудрости немало, посмотрите, там Лао Цзы, там кто-то, много мудрецов. На самом деле мудрецы, садху, здесь в Индии много садху, много пророков было. Но что утрачено? Почему нет парампары? Нет сознания Кришны? Все, не работает. Даже присутствие мудрецов все деградируют, делают, что хотят. Нет силы духовной. Человек не способен, говорит, создать религию. Ядая дахи дармася гланир бхавати. Религия падает без Бога. Пока мы не откроем имя Бога до конца, религии, все религии будут приходить в упадок. Моральный кодекс тоже будет приходить в упадок. С написанными даже мудрыми словами. Можно развесить все вокруг мудрыми словами, ничего не изменится. Пока имя Кришны не даст силу из сердца человека, благословение чистого преданного. И тогда преданный получает решимость неуклонную следовать этому всему. Это посвящение называется. То есть только таким путем можно что-то изменить, при помощи посвящения, дикши. Это первое условие. Человек должен получить сначала дикшу от духовного учителя, потом следовать наставлениям и так далее, и так далее. Но первое условие – посвящение. Начало – это посвящение. И духовный учитель – это тот, кто в сознании Кришны. Это не просто мудрец. Он может быть и не мудрецом с этой точки зрения, говорится. Он просто знает вывод Писания. А какой вывод Писания? Харирнама, Харирнама, Харирнама и Вакивалама. Только воспевание, только воспевание. Если вы твердо знаете это, вы можете быть духовным учителем. Все остальное второстепенно. Можете не знать досконально шастры и что-то еще, но вы должны знать вывод. Быть преданными святому имени. Все. 100%. Гита была поведана Богу Солнцу и Васвану, потому что он является кшатрием, а также основателем одной из двух главных династий кшатриев – Сурья-Вамши. Бхагавад-гита, рассказанная самим Верховным Господом, не отлична от вед, поэтому заключенное в ней знание является апарушей – сверхчеловеческим. Веды следует принимать такими, какие они есть. Не пытаясь истолковывать их по-своему, и точно так же нужно принимать Бхагавад-гиту. Мирские пустословы переиначивают гиту, каждый на свой лад, но их интерпретации нельзя считать подлинной гитой. Знание, заключенное в Бхагавад-гите, должно быть получено нами в его изначальном виде, таким, каким оно передается по цепи духовных учителей. Эта цепь описана в данном стихе. Сначала Господь рассказал Бхагавад-гиту Богу Солнца, тут передал ее своему сыну Ману, а Ману, в свою очередь, поведал ее своему сыну Икшваку. Итак, здесь Прабхупада намекает на гуру Парампару. Исключительно оттуда можно только получить знание, сознание Кришны имеется в виду. Сознание Кришны. Только от того, кто имеет сознание Кришны, никак иначе. Эвам парампара прабтам имам раджаршая виду. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей. Ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась. И это знание и его, в его первозданном виде было утрачено. Здесь Прабхупада вот объясняет также, что есть много версий Бхагавад-гиты, и никто не признает Кришну Верховной Личностью Бога из этих комментаторов. Это называется упадок. Разорвалась парампара. Парампара указывает на Кришну. Это парампара. Если кто-то указывает на Бхагавад-гиту, как на источник знания, а на Кришну не указывает, это уже не парампара. Парампара – это из сердца в сердце. Парампара не означает, я прочитал книгу, а теперь вам перескажу ее смысл, как я это понял. Это не парампара, это испорченный телефон. Парампара из сердца в сердце, то есть необходимо непосредственное присутствие представителя гуру парампары, чтобы нам также получить это знание и встать в этой цепи и передать это знание. Из сердца в сердце, то есть называется пхава. Пхава, нужно получить второе рождение, переродиться духовно. Тогда человек получил духовное знание, это симптом, признак. Духовное рождение, меняется имя, меняется образ жизни, устанавливается смысл жизни, все, все становится трансцендентным, духовным. Это новое рождение называется. Сегодня я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа, Верховного Господа. Ибо ты мой преданный и мой друг, и поэтому способен проникнуть в тайну этой божественной науки. Итак, божественное означает здесь, согласно этому контексту, это наука взаимоотношений. Иногда Прабхупада так и выражался, что сознание Кришны – это наука взаимоотношений. Души, сверхдуши и так далее. Это наука взаимоотношений. Это та наука, которая именно утрачена. Если люди не могут жить в мире, знаете, гуру парампара прервалась. Вот. Мы с вами пытаемся жить в мире, в обществе сознания Кришны. Мы учимся, мы видим, это самое сложное вот в нашей практике. Прийти в ИСКОН, движение, скажем, которое организовала гуру Парампара для нас, Прабхупада его организовал, уполномочил своих учеников, он выполнил наставление своего духовного учителя, то есть Парампара не прерывалась на Прабхупаде, продолжается. Мы пришли сюда, чтобы научиться науке взаимоотношения. Это очень серьезная школа, ответственная школа. Тот, кто не может избежать апарат, отчисляется, отпадает, отсыхает от Гуру Парампары. Теряет вкус, этот трансцендентный вкус не поступает больше в его чувства. Как отломанная ветвь от дерева называется. То есть, такие еще есть обозначения. То есть быть в Гуру Парампаре означает поддерживать правильные взаимоотношения. Это называется самбанда гьяна также. Наука взаимоотношений, гьяна. Знание о взаимоотношениях души со Всевышним Господом, Верховным Господом. Это самый важный момент. Один человек, пришедший на лекцию Прабхупады, когда-то хиппи, впервые он послушал лекцию и сразу после лекции заявил о желании получить посвящение у Свамиджи, инициацию. Уже были первые ученики Прабхупады, они возмутились такой, ну, такой, знаете, наглости. Человек первый раз пришел, уже хочет инициацию получить. Ничего, еще служения никакого, еще никаких отношений, уже хочет получить посвящение. Прабхупада спросил его, а кто такой Бог? Тест. Человек слышал лекцию только что, он подумал, вспомнил, сказал, Бог это Кришна. Так, очень хорошо. Экзамен. А вы кто такой? Он снова задумался, вспомнил лекцию. Я слуга Кришны, я дам тебе посвящение. Это самбанда гьяна. Если мы уверены в этих двух вещах, можем получать посвящение. Но можно быть уверенным под впечатлением лекции, под впечатлением общения с каким-то преданным возвышенным. Но также нужно эту уверенность стабилизировать, эту веру. Я слуга Кришны при всех обстоятельствах. Это другой момент. Не только тогда, когда я вдохновлен и получаю милость, и все, приятно, я себя чувствую очень хорошо, но и тогда, когда нет такой поддержки, когда ситуация не очень для меня приятная, и я остаюсь также слугой Кришны. Это Бхагавад-гита уже. Это уже парампара. Человек может войти в это звено. Есть два типа людей – преданные демоны. Господь избрал Арджуну, чтобы поведать ему эту великую науку, потому что Арджуна был его преданным. Демонические люди не способны постичь сокровенный смысл Бхагавад-гиты. Существует много изданий этой великой книги. К одним из них написали комментарии преданные, а к другим – демоны. Комментарии преданных передают истинное содержание Бхагавад-гиты – тогда как комментарии демонов лживы и бесполезны. То есть преданные всю энергию души расходуют на прославление Кришны. Вот это и есть Гуру Парампара. То есть общаясь близко с преданным, вы начинаете понимать Бога. Вот это преданный. Демон, его первое качество демона, потом вы увидите 16 главы, первое качество демона – высокомерие. Высокого мнения о себе. И он все это делает, чтобы это мнение о себе возвысить в глазах других, окружающих или себя. Поэтому они комментируют Бхагавад-гиту с точки зрения карьеры, личного успеха, социального роста и влияния на окружающий мир. Как прослыть как святой, как знаток, кто бы то ни было. И когда Прабхупада общался с доктором Пателем в Индии, доктор Патель немножко был имперсональным. Поэтому он спорил с Прабхупадой, но он не очень приветствовал, когда Прабхупада критиковал имперсоналистов. Он защищал их, что нельзя так с Свамиджи грубо о них говорить, потому что мошенники негодяи, они же святые все. Они тоже принимали саньясу, они исследовали принципы, совершали аскезы, то есть, ну и так далее, у них практика духовная, они мудрые люди. Почему их называете мудхами? Абаджинати Мамудхаману Шамтан Машрита и в таком духе. Прабхупада сказал, что возможно и святые. Почему нет? Равана, говорит, был святым. Садху. Все характеристики. Родился в браманской семье. Раз. Второе. Знал веды очень хорошо. Лучше, чем мы. Лучше, чем наравне с полубогами. Равана знал веды. Как он декламировал шлоки, его приглашали полубоги проводить, поучаствовать в ягьях. Он был очень разумный. Он совершал аскезы, которые не под силу даже мудрецам многим. И был великим преданным Господа Шивы. А он святой. А шастры называют его ракшасом. Почему? Он не служил Верховной Личности Бога. Все. Вот это критерий. Это гуру парампара. То есть слуга. Слуга, который от любви к Богу в экстазе. И вот это гуру парампара. Вот этот экстаз мы и получаем по гуру парампаре. Гита должна зазвучать. Зазвучать трансцендентным блаженством. То, именно то, как Арджуна пережил эту Бхагавад-гиту. Он говорит, что река нектара течет в мои уши из твоих уст. Я не устаю слушать снова и снова. Пожалуйста, продолжай говорить дальше. Продолжай дальше говорить о себе. Вот это гуру парампара. Вот он. Не так, что я читаю, говорю, ну вот я вам сейчас объясню, какое мое мнение на этот счет. Это очень интересно. Здесь сейчас я объясню вам. Нет, это должна опираться на комментарии предыдущих ачарьев. Я должен их экстаз представить новому поколению. Их экстаз, не свою любовь, а Кришну. И иногда преданные пытаются дать свою любовь кому-то, это ошибка. И они сталкиваются с трудностями. Нет, учитесь давать Кришну. Там есть любовь, гораздо больше, чем у нас. В Кришне она есть. То есть наша практика, гуру парампара, давать Кришну, не себя. Это демонично называется. Согласно этому вот комментарию. Арджуна признает Шри Кришну Верховной Личностью Бога. И комментаторы Бхагавад-гиты, следующий пример Арджуны, служат этой великой науке с настоящей преданностью. Демоны же отказываются принимать Кришну таким, какой он есть. Вместо этого они начинают свои комментарии измышлениями о Кришне и мешают читателю следовать его наставлениям. Этим стихом Кришна предупреждает нас о том, что нужно остерегаться подобных комментаторов. Мы должны опираться, стараться идти путем наставников, принадлежащих цепи духовных учителей, которая ведет начало от Арджуны. Только тогда великая наука Шримад Бхагавад-гиты принесет нам благо. Итак, Бхагавад-гита, она не от Вьясадевы, а от Арджуны идет, к Вьясадеве. От Вьясадевы к Нараде, и то есть эта парампара потом продолжается. Кришна Арджуне поведал Бхагавад-гиту, не Вьясадеве. Вьясадева не слышал Бхагавад-гиту, он слышал через Санджаю опосредованно. Но непосредственно адресована была Арджуне именно, его состраданию. К тем, кто был на поле битвы Курукшетры, и тем, кто будет дальше слышать эту беседу. Арджуна знал об этом, что это знание будет распространено повсюду. Кришна выбрал его новым звеном парампары, понятно, он понимал, что происходит. Поэтому задал вопрос от имени всего общества, человеческого общества в этой книге. Такие важные вещи. И ценность в том, что Кришна и Арджуна – ближайшие друзья, вечные спутники. Вот в этом как бы главная идея гуру парампары. Арджуна сказал, тут он задаст странный вопрос сейчас. Тут как раз начинается вот странная вещь. Бог Солнца Вивасван родился намного раньше тебя. Ведь кто-то же может усомниться в Кришне. Почему Кришна начинает парампару? На Курукшетре вдруг он ни с того ни с сего какой-то Кришна начинает парампару. Кто такой Кришна? И вот поэтому Арджуна спрашивает об этом. Бог Солнца Васван родился намного раньше тебя. Как понимать твои слова о том, что на заре творения ты поведал ему эту науку? Кришна, тебе сейчас 125 лет всего. Здесь на Курукшетре ему было 125 лет. В Хишме 900 лет, он старше тебя. Но Бог Васван, он намного старше всех нас, людей. И ты говоришь, что ты поведал ему эту науку Богу Солнца когда-то. Как понимать твои слова? Ну, если мы знаем немножко Махабхарату, мы поймем, что Арджуна уже видел оболочки Вселенной, уже видел Махавишну. Он трансценденталист, с ним все в порядке. Откуда этот вопрос? Для кого этот вопрос, как вы думаете? Для последующих, тех, кто не знает Кришну. Естественный вопрос, да? Мы должны узнать авторитетность самого Кришны, кто он такой. Здесь как бы Арджуна сомневается. Шри Бхагаван Увача, Верховный Господь сказал, и ты, и я рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни. Ты же не помнишь их, о покоритель врагов. Вот так Кришна объясняет. Он не утрачивает память. Почему мы от Кришны получаем знания? Он не утрачивает память. Никогда. И Прабхупада в другом месте объясняет. Нужно учиться только у Бога. Почему? Он не подвержен ошибкам, иллюзиям. Его чувства совершенны. И он никогда никого не обманывает. Это его природа. Он абсолют, абсолютно истина. Все, что он делает, все, что он говорит, все, что он думает, абсолютно истина. Там нет никаких погрешностей, а чью-то. Никаких недостатков невозможно найти в абсолютной истине. Она абсолютно приложима к любому фрагменту его творения. Потому что все это частицы этой абсолютной истины. Невозможно исказить это знание с той точки зрения, что как невозможно согнуть лучи света, говорится. Есть такие процессы, которые невозможно изменить. Вот абсолютную истину невозможно изменить, невозможно пойти с ней на компромисс. Искажая абсолютную истину, мы искажаем свои чувства, свой ум, свои желания, свою природу. Но истину исказить невозможно, она неизменна. Не так, что мы собрались, проголосовали, сдали новый закон, и истина изменилась под наш закон. Нет, она не меняется. Компромисс не пройдет. Итак, я помню все эти жизни. Комментарий. Брахма Самхите говорится о бесчисленных воплощениях Господа. Адвайтам, Ачютам, Анадим, Анантарупам. Мадьям, Пурана, Пурушам, Наваяванам, Ча. Ведеша Дурлабам, Адурлабам, Атма, Бхактау, Гавиндам, Адипурушам, Тамахам, Баджами. Я поклоняюсь предвечному Верховному Господу Говинде Кришне, абсолютному непогрешимому и не имеющему начала. Принимая бесчисленные образы, Господь чем, тем не менее, остается все той же изначальной личностью, самой древней и вечно юной. Вечное исполненное блаженство и знание воплощения Господа непостижимы даже для великих знатоков вед, но всегда доступны взору тех, кто безраздельно предан Господу. И еще одна цитата из Брахма Самхиты: Рамади Муртишу Кала Ниамена Тиштан Нанаватара Макаротба Пхуванешу Кинту Кришна Сваям Сама Бхават Парамам Парамах Пуман Йо Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами. Я поклоняюсь Верховному Господу Говинде Кришне, который неизменно являет себя в виде разнообразных полных экспансий, таких как Рама и Нарисимха, и множество частичных экспансий, но при этом всегда остается предвечной личностью Бога, которая также приходит в этот мир в своем изначальном облике, облике Кришны. Кришна Сваям, сама Бхават Парамам Пуман Йо, Кришна, Кришна Сваям, или как Бхагаван Сваям, сам, изначальный Сваям. В Ведах тоже сказано, что хотя Господь един, Он распространяет в себе бесчисленное множество образов. Он подобен камню Вайдурья, который меняет цвета, но при этом остается самим собой. Постичь многочисленные воплощения Господа могут лишь те, кто безраздельно предан Ему, а не философы, которые только изучают веды, ведяшу дурлабам адурлабам атмам бхактау. Преданные подобные Арджуне являются вечными спутниками Господа. Всякий раз, когда Господь воплощается в материальном мире, они приходят вместе с Ним, чтобы в том или ином качестве служить Ему. Арджуна один из таких преданных. Из этого стиха мы узнаем, что миллионы лет назад, когда Господь Кришна рассказывал Бхагавадгиту Богу Солнце Вивасвану, Арджуна в другом облике также находился рядом с Ним. Вот о чем Кришна говорит. Ты был там. Через много рождений мы с тобой прошли в прошлом месте. Мы всегда с тобой вместе. Поэтому, когда я рассказывал Богу Солнца Бхагавадгиту, ты был тоже там, но ты не помнишь этого. А я помню. Но разница между Господом и Арджуной заключается в том, что Господь помнит об этом, а Арджуна нет. Это отличает Верховного Господа от Его неотъемлемых частиц, неотъемлемых индивидуальных существ. Хотя Арджуна назван здесь великим героем, покорителем врагов. Он не способен помнить о том, что происходило с ним в прошлых жизнях. Иначе говоря, индивидуальное существо, каким бы великим с материальной точки зрения оно ни было, никогда не сможет стать равным Верховному Господу. Живому существу приходится покидать общество своих родственников и уходить в другое место, где этих родственников не будет с ним. Любовь есть к этим людям, привязанность есть к этим людям. И очень трудно уходить с памятью об этих людях. Кришна в каком-то смысле не покидает никогда никого, он в сердце каждого живого существа. Ему не нужно забвение. Он не страдает от того, что он покидает какое-то место и переходит в другое место, потому что он также распространяет себя повсюду, в сердце каждого живого существа. В каком-то смысле он никогда не покидает ни одно живое существо. Нам же приходится разрывать свои отношения, покидать. В этом разница, говорится. Поэтому Арджуна забывает. Мы тоже забываем прошлую жизнь, иначе нам было бы очень сложно в этой жизни строить новые отношения. Я уже люблю кого-то, уже имею детей, уже имел страну, имел уже богатство, имел репутацию, и что? И теперь заново в этой семье. Если мы вспомним свои предыдущие жизни, мы изменим свое отношение к близким людям сразу же. Скажем, а кто моя мать, отец? У меня было много таких. Вот что произойдет. Это описывается в Бхагаватам, в истории царя Читракету. Та душа, которая пришла к нему, ее умертвили, этого ребенка. Царь Читракету чуть не умер от горя со своей женой. И Ангира или Парватамуни там был, не помню. Он оживил этого ребенка, эту душу вернул в тело, чтобы она рассказала царю свою историю. Он обратился и сказал: «Дорогая душа, ты преждевременно ушла, покинула это тело. Ты сын царя, и ты доставил огромную боль своим родственникам, родителям. Вот твой отец, вот твоя мать, они на грани смерти от горя». Эта душа посмотрела через ребенка еще раз, сказала: «Кто мои родители?» «Это ты имеешь в виду? У меня было много родителей таких в прошлом. Здесь моя карма кончена уже, я тут не могу оставаться, я должна идти дальше. Я пришла лишь, чтобы отомстить за прошлую боль, прошлой жизни. Вернуть боль. Все, моя миссия закончена. Харе Кришна. Не скорбите больше». Что-то в этом духе произошло. Это память прошлых жизней. «Хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело нетленно. Хотя я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой своей внутренней энергии я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике». Тут Кришна о себе немножко говорит, потому что он – начало божественного знания. Здесь он косвенно говорит, что он – верховная личность Бога. Нерожденный, трансцендентный, тело нетленно. То есть он говорит о себе, что он полностью духовен. Именно духовное знание от него исходит. Все, что от него исходит, духовно, он полностью духовен. И даже материальная энергия, это тоже духовная энергия, значит, что сошла из Кришны. Этот мир – скрытый дух. Наша практика называется, то есть философия, если вас спросит кто-то из ученых, пандитов, к какой школе ты принадлежишь? Вед. Вы должны сказать: «Шакти Паринама Вада». Наша школа – Шакти Паринама Вада. Это наука о трансформации энергии, шакти. Трансформации материальной энергии в духовную энергию. Мы занимаем эту энергию в служении Кришне, она становится духовной. Шакти Паринама Вада. Вада – это учение, шакти – это энергия. Паринама – трансформация. Это школа бхакти. Мы к этой школе принадлежим. Шакти, паринама, вада. Как? Мы предлагаем все Кришне, это становится духовным. Все. Материи нет на самом деле в этом смысле. Материя – это иллюзия, иллюзорная майя. Господь говорит здесь об особенности своего появления на свет. Рождает, словно обыкновенный человек. Он, тем не менее, помнит все, что происходило с ним во время великого множества прошлых «жизней» в кавычках. Тогда как обыкновенному человеку бывает трудно вспомнить даже то, чем он занимался несколько часов назад. Я вас сейчас спрошу, что было 23 минуты назад? Вряд ли кто-то сможет сейчас ответить, да, с такой точностью. Примерно что-то можем вспомнить, это около получаса, например, мнения разойдутся здесь. Мы уже забываем все это невозможно все контролировать. Почти ничего не помним, проживая жизнь, по сути дела. Даже историки сбиты с толку. Историю уже так переписали, что никто не знает, что же было 100 лет назад. Даже 50 лет назад. Даже полчаса назад. Уже будут разные мнения. Но Кришна точно доподлинно знает, что происходило. Он может вернуть нам эту память. Знаете, когда? Вы знаете, слышали, мы все слышали. В момент смерти все прокручивается очень точно. И там можно на часы посмотреть и выяснить, когда это все было. Если будет интерес и время к этому. Ну, то есть, все, видите, запоминается, где-то фиксируется, а где? Сарвасия, чахам, хридиса, невишта, мата, смерти, мурьяна, поганча. То есть, я источник памяти, знаний, забвения. Кришна напоминает нам. Он знает. А если спросить кого-то из нас, что мы делали в это же время вчера, мы вряд ли ответим сразу. Обыкновенному человеку наверняка придется напрягать память, чтобы вспомнить, что происходило с ним накануне. Но все же находятся люди, которые осмеливаются называть себя Богом или Кришной. И бессмысленные заявления не должны сбивать нас с толку. А в этом стихе Господь также говорит о своей пракрити или форме. Слово «пракрити» может переводиться как «природа» или как «собственная форма», «сварупа». Господь говорит, что Он приходит в материальный мир в собственном теле. Он не меняет тела, как это делает обыкновенное живое существо. Своям, свое тело. В этой жизни у обусловленной души одно тело, а в следующей другое. В материальном мире у живого существа нет постоянного тела. Ему приходится переселяться из одного тела в другое, но Господь не подвержен этому. Всякий раз, когда Он появляется в материальном мире, Он приходит в своем изначальном облике и делает это силой своей внутренней энергии. Иначе говоря, Кришна появляется в материальном мире в своем изначальном вечном облике с двумя руками, в которых Он держит флейту. Он появляется в своем вечном теле, не скверненном материей. Но хотя Господь нисходит в материальный мир, в духовном теле является повелителем Вселенной, на первый взгляд может показаться, что Он рождается совсем как обыкновенное существо. И хотя тело Господа Кришны, в отличие от материального тела, не подвержено изменениям, кажется, будто оно растет, из ребенка превращается в подростка, а затем в юношу. Но это самое удивительное, на что самое удивительное, он всегда остается молодым. К тому времени, когда произошла битва на Курукшетре, у Кришны уже было много внуков. Иначе говоря, по материальным меркам он находился в преклонном возрасте. Тем не менее, он выглядел молодым человеком 20-25 лет. Мы никогда не увидим изображение Кришны в старости, потому что, в отличие от нас, он никогда не стареет, хотя является самым старым во всем творении, во все времена, в прошлом, настоящем и будущем. Его тело и разум не стареют и не меняются. Отсюда ясно, почему даже, приходя в материальный мир, Господь остается нерожденным, и почему его разум и вечное трансцендентное тело, исполненное блаженство и знание, называют нетленным. Я думаю, можно выключить. Итак, здесь Прабхупада объясняет его природу явления, подобно солнцу, также вот этот пример. Солнце уходит, восходит, но на самом деле всегда остается на своем месте. Это вопрос нашего видения лишь. И возникает вопрос тогда, хорошо, если он нетленный, вечный, то почему Господь появляется в этом мире, а затем покидает его? Вот еще вопрос, почему он так делает? Ответ на это дается в следующем стихе. Вопрос, ответ. «Всякий раз, ядай-дахи тармася, всякий раз, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты». Вот причина. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «стриджами». Оно не может означать «сотворение», поскольку, как ясно из предыдущего стиха, тело Господа никогда не было сотворено. Все его образы существуют вечно. Поэтому слово «сриджами» указывает на то, что Господь является свой истинный образ. Хотя Господь не сходит в материальный мир в определенное время, один раз в день Брахмы, в конце два пара юги, 28-й эпохи правления седьмого Ману. Он не обязан строго придерживаться этих сроков, ибо волен поступать так, как сам того желает. Он приходит в материальный мир по своей воле всякий раз, когда попирается истинная религия и начинает торжествовать безбожие. Заповеди религии, изложенные в ведах, и нарушая их, люди превращаются в безбожников. Безбожники – те, которые критикуют Бога, против Бога настроены. Не то, что они просто не верят в Бога, они борются с религией, противостоят религии. Вот это упадок называется, упадок. Тогда Кришна сам являет себя как высшее доказательство существования Бога, которое нельзя опровергнуть. Совершает соответствующие деяния, и все истинно снова устанавливается. Взять пример камня с Ямантаки, историю с Ямантаки. Когда Прасена, младший брат Сатраджита, поехал на охоту с этим камнем, просто покрасоваться он надел на себя его, ни с какой другой целью. Просто ему нравилось украшать себя этим камнем. Он поехал на охоту, украсил себе камень с Ямантакой. Лев убил Прасена, погиб там. Погиб, и лев взял этот камень и унес себе в пещеру. Ну, а потом Джамбаван увидел это сияние, заинтересовался, убил льва, забрал камень, и так история продолжается. Но слух пошел по двараки. Ядай-дахи тармася, гланир. Люди стали критиковать Кришну. Слух кто-то пустил. Не Кришна ли убил брата Сатраджита, чтобы забрать камень? Вот как это происходило. И там говорится, что Кришна не мог слышать, как порочат его имя. Почему? Не потому, что у Кришны какая-то аханкара. Нет, у него духовное тело. А потому, что это неблагоприятно для его преданных. Это аппаратка, которую нужно избегать. И чтобы исправить этот момент, он лично сам, ахам, Сриджами ахам говорит, я сам, он сам пошел восстановить свою репутацию. Он пошел и увидел убитого Прасену, затем он увидел пещеру, убитого льва, понял, что это Джамбаван, пошел в пещеру, вошел, ядовы остались снаружи, все побоялись войти туда, сражался 27 дней с Джамбаваном, взял камень Семантаку в дар и еще Джамбавати, невесту новую привел, и всем показал, рассказал всю эту историю, таким образом его имя очистилось от их слухов. Он сам это сделал, видите? Никто другой бы не мог за него это сделать. Вот так же в этом стихе говорится, что я сам не схожу тогда, когда религия приходит в упадок, и люди начинают порочить религию, Бога, заповеди и все остальное. Он сам приходит и восстанавливает это. Здесь также Прабхупада говорит, что не стоит думать, будто Господь появляется только на земле Индии. Он может явиться всюду, где пожелает, и когда ему угодно. Каждое воплощение Господа говорит людям о религии ровно столько, сколько они способны принять в соответствии с уровнем своего развития в условиях жизни. Вы слышали о том, что есть божества, находят божества в различных регионах мира. Божества Кришны, Вишну или подобного ведического рода. Например, на Иссыкуле есть пещера, где установлено божество Агни. Агни поклонялись, Агни. Затем Акунёва. Там место жертвоприношений, которые основали еще Ману и Шантирупа, его супруга. Это три места на планете, где они установили жертвоприношения. Акунёва – одно из них. Место паломничества сейчас. Потом Аркаим в Челябинской области, это ведический город, в скобки. В регионе американского континента нашли божество Вишну, что-то в этом духе тоже. То есть находят эти вот поклонения, места поклонения, чтобы Вишну поклонялись по всей планете. То есть Бог являлся в разных местах, мы не все знаем об этом. Мы обычно думаем, что это вот только в Индии. Нет, не только в Индии. Повсюду это было. В России был Крышень, известно тоже. Лада, Рада и Крышень. Или Вышень также называли, Всевышний. Вишну, Кришна. Поэтому была единая культура, то есть Господь приходил для всех людей. Чтобы освободить Паритраная Садхуна, чтобы освободить праведников, уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. Это, как мы знаем, внешняя причина, внешние причины прихода Господа. Поэтому интересно, что Нарада Муни действовал вопреки каким-то моральным принципам иногда, помните? Ну, так кажется. Ведь Камса не хотел убивать детей, девоки. Он хотел убить только восьмого сына. Изначально такой был договор, и Камса ждал, когда явится восьмой. Но это была бы долгая история. Один рождается, нужно воспитать его, потом ждать другого рождения, еще нужно воспитывать. Поэтому Нарада что придумал? Он пошел к Камсе и сказал: откуда ты знаешь номер рождения? Как откуда? Говорит, восьмой, я считать то умею, дорогой мудрец. Нет, смотри, откуда считать? Вот смотри, откуда ты будешь считать, с этой стороны или с этой стороны? Если с этой стороны, то восьмой будет здесь. Если с этой, то восьмой будет первый. А если отсюда считать, какой будет восьмой? Любой из них может быть восьмым. Потому что он запутал полностью его. Поэтому убивай всех. Нарада, чтобы ускорить приход Господа Кришны, иногда и вот пользовался этим стихом. То есть демоны ускоряют приход Господа. Они тоже имеют свою роль, видите. Мы же хотим даршан получить. Вот они тоже служат, призывают Господа вот по-своему, так. Такая сторона тоже есть. Видите, вот Нарада Муни такие вещи творит. И он Камса сразу при рождении убивает одного. Тогда нужно сразу другого зачинать. Это убивает сразу другого. Так ускорял. И восьмой появился, там поменяли, все сделали как нужно. Согласно Бхагавад-гите, садху, святой, это человек, обладающий сознанием Кришны. Того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны, следует считать садху, даже если он не кажется очень набожным. А слово душ-критам относится к тем, кто пренебрегает сознанием Кришны. Даже если такие нечестивцы очень образованы, они все равно остаются глупцами и низшими из людей. Тогда как человек, поглощенный деятельностью в сознании Кришны, является садху, хотя может и не отличаться высокой образованностью и культурой. Что касается безбожников, то, чтобы уничтожить их Верховному Господу, нет необходимости приходить самому, как это было в случае с демонами Раваной и Камсой. У него есть много помощников, вполне способных справиться с этой задачей. Господь переходит в материальный мир прежде всего для того, чтобы помочь своим чистым преданным, которым не дают покоя демоны. Демоны преследуют преданных, даже если те приходятся им родственниками. Так Махарадж Прахлада был сыном Хираньякашипу. Ему пришлось немало претерпеть от своего отца демона. Девяки, мать Кришны, была сестрой Камсы, но несмотря на это, он заточил ее вместе с мужем Васудевой в тюрьму, только потому, что у них должен был родиться Кришна. После того, как Камса был убит, Через какое-то время позже была встреча всех ядовов, во главе с Кришной, конечно же, и жителей Двараки, жителей, туда пришли Пандавы, Кунти-деви, пришли жители Вриндавана, чтобы встретиться с Кришной. Все они собрались там, на Курукшетре. И Кунти впервые за долгое время увидела Васудеву, а не брат и сестра. И она сказала: «Как удивительна судьба! Я столько претерпела страданий, было столько гонений, столько попыток уничтожить моих детей и меня. При твоей жизни великой личности, великого праведника и могущественного царя, и ты не мог меня защитить». Это очень удивительно. Как так может происходить? У меня такой брат, у меня такой был муж, у меня такие дети. И я не могла избежать этих страданий, смотрите. Даже при твоей жизни ты не мог защитить меня. Васудева сказал: «Пожалуйста, не упрекай. Пожалуйста, пойми. Я тоже потерял на это время могущество. Мы страдали от правления Камсы. Я был заточен в темнице». Видите, как судьба управляется. Могущественный народ. Казалось бы, все причины для того, чтобы процветать и быть счастливыми. И даже друг другу помочь не могли. Вот об этом не вспоминали. Вот тогда приходит Кришна. В этом случае, когда невозможно ничего сделать, говорится, приходит Кришна. Это аватары. В читании Чаритамриты Кришнадас Кавирадж дает следующее определение аватара Господа. Что такое слово аватара? Верховный Господь нисходит из своего царства, чтобы явить себя в материальном мире. Образ Господа, в котором Он появляется в материальной вселенной, называют Его воплощением или аватарой. Изначально все эти экспансии пребывают в духовном мире, в царстве Бога. А когда они переходят в материальный мир, их называют аватара. И вот есть разные типы аватар. Возможно, вам понадобится на экзаменах это. Типы аватар. Вас могут спросить: Пуруша-аватары, Гуна-аватары, Лила-аватары, Шакти-Веш-аватары, Манватара-аватары и Юга-аватары. Да не здесь все перечисляются. Кто-то может повторить на память? Кто-то обладает памятью? Джати-смарана есть? Джатисмара сразу на слух. Оп! Можешь повторить?
Пуруша, Гуна, Лила, Юга.
Пуруша аватара, Гуна аватара, Лила аватара, Юга аватара. Шактивеш аватара. Манаватара аватара. Сколько насчитали?
Шесть.
Проверяем. Да? Джатисмара, ну видите? Все они появляются на разных планетах Вселенной в строго определенное время. Но Господь Кришна – это Бог в своем изначальном облике, источник всех аватар. Шри Кришна приходит в материальный мир для того, чтобы утешить своих чистых преданных, которые жаждут увидеть Господа и Его вечные вриндаванские игры. И та главная цель, ради которой Кришна является в этот мир – порадовать чистых преданных. Все же больше он приходит для своих преданных, чем для демонов. Что убить демонов может материальная природа сама. Дурга любого демона может прикончить. Видели здесь на въезде во Вриндаван? Огромные мурти на льве Дурга. Любого демона может прикончить. Будьте уверены. Если что, бегите к ней. Она непреодолима. Джанма карма чиме дивьям, вам явети тату, да. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители Арджуна. Вот как важно знать аватары Господа. Это жизненно необходимое знание. Кто проникнет в эту тайну явления и деяния, говорится, освобождается от рождения и смерти, обретает духовную природу, подобную Кришне. Это вот все трансцендентное знание. Вот источник. Источник всемогущий, видите? Его тело, несмотря на двурукий образ, всемогущее. Несмотря на возраст, самый старый. Самый сильный, самый отреченный, самый прославленный, то есть Бхагаван Своям, безграничная личность Бога. Дальше эта тема будет раскрываться больше в других стихах Бхагавад-гиты, главах. Здесь контекст, отметьте контекст, источник трансцендентного знания. В этом контексте мы должны знать, кто такой Кришна, его тело и его природа. Почему именно он является источником трансцендентного знания, единственным источником. Здесь именно это описывается. А аватар означает нисхождение, спускается вниз. Не рождение, а нисхождение. Аватар не подходит к нам. Мы воплощаемся, он нисходит. И значит, с ним нисходит и трансцендентное знание. Он источник. Значит, задача получить знание от Кришны. И для этого существует преемственность парампара. И вам парампара праптам. Вита рагабхая кротхам манмая май маму паштита бхаво гьяна тапаса путтамат бхавам агата. Тут есть вот в предыдущем стихе подтверждение, Шастры Прабхупада приводит из Упанишад. Чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота рождения и смертей, необходимо постичь Бога, Верховную Личность. Другого пути к совершенству не существует. Шастры Упанишад. То есть то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, подтверждается всеми шастрами, любой стих. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Три момента здесь будет объясняться, важных в комментарии этого стиха. Витарага пхая кротха. Освободиться нужно от привязанности, страха и гнева, кротха. И так можно найти прибежище в Кришне таким путем. Вот он путь. Привязанность, страх, гнев. Здесь в комментарии Прабхупада даст очень важное наставление. Мы на этом тексте сегодня закончим. Как уже было сказано, тому, в ком сильны материальные привязанности, очень трудно постичь личностную природу Высшей Абсолютной Истины. Обычно люди, привязанные к телесным представлениям о жизни, настолько закоснели в материализме, что практически не способны понять, как Всевышний может быть Личностью. Такие материалисты не могут даже представить себе, что существует нетленное духовное тело, исполненное знание вечного блаженства. Материальное тело бренно, исполнено невежество и обречено на нескончаемые страдания. Поэтому, услышав, что Господь является Личностью, обладающей телом, мирские люди переносят на Него свои представления о теле. Для таких людей Всевышний – это бескрайний материальный космос, и потому они считают Его Богобезличным. И поскольку их сознание сосредоточено на материальном, их страшит сама мысль о том, что после освобождения они сохранят индивидуальность. Смотрите, как Прабхупада объясняет. Привязанность и страх. Как бы по высшим стандартам он описывает все. Можно на низшем, на бытовом уровне все это объяснить, найти тоже симптом страха, привязанности. Но здесь Прабхупада высший стандарт, как бы причину, изначальную причину страха и привязанности. Сильная привязанность к материальным чувствам и наслаждениям. Аханкара существует. Так, отсюда привязанность. Привязанность к телу. Интересный момент. Тело дороже всего. Странная вещь получается. При этом человек боится сохранить свою индивидуальность. Удивительная философия. Парадоксальная философия материальная. Нелогичная философия. Почему? Потому что индивидуальность в материальном смысле слова – источник проблем, источник недостатков. То есть система, в которой мы сейчас живем, она безличная, и поэтому она устанавливает какие-то нормы, потому что у личности у каждой свое мнение, свои представления. Поэтому есть стандарт, усредненный стандарт в этом мире, по которому люди должны жить все. И это так устанавливается имперсональный порядок. Только персонально, личностно очень сложно. Личностно – это коррупция, личностно – это жадность, личностно – это конкуренция. Давайте все заменим автоматами. ДПС не нужно, сейчас просто есть вот камеры. Экзаменатор в школе не нужен, есть просто тесты. Потому что личность любая – это источник проблем. Папа или мама ваша, есть ювенальная юстиция, чтобы ограничить их личностное влияние, потому что у них тоже есть недостатки, они тоже часто неправы. Они обижают детей, унижают детей. Личность – личность проблема. Поэтому, с одной стороны, я привязан к телу, с другой стороны, я не хочу оставаться личностью. Потому что личность – это страдание. Слиться с безличным, стать безличным. То есть страх индивидуальности. Заметьте, что сейчас, особенно в век Кали, люди боятся друг друга, не доверяют друг другу. Страх существует личностный.
А если страх потерять индивидуальность?
Что потерять?
Индивидуальность. Страх потерять индивидуальность.
А смотря какую индивидуальность. Например, индивидуальность может быть с материальной точки зрения двойственна. Что-то может быть хорошее, что-то может быть нехорошее в нашей индивидуальности. И, например, потерять красоту, молодость, страшно, потому что это привлекает ко мне мою индивидуальность. Это для меня как бы выгодно. А вот я боюсь потерять красоту, молодость, потерять знания, то, чем можно гордиться в этом мире и влиять на этот мир, да, для успеха. Но также я хочу потерять плохие вещи. Это я не боюсь. Но не могу просто, не в состоянии. Я бы хотел избавиться от болезни. Не жалко. Но не могу. Болезнь преследует меня. Это тоже часть моей индивидуальности, но я себя с телом отождествляю. Поэтому тут в двойственности вопрос. Но в целом, если говорить о личности, система становится безличной, потому что личность вносит сложности. Каждая личность – это отдельное ложное эго. Вот это проблема, вот какая вещь. Поэтому система становится все более и более безличной в современном мире. Чтобы контролировать и управлять людьми, есть безличная система. Безличный закон. И последнее прибежище для таких людей – это слияние с Браманом, все, Майявада, где личность отсутствует, в принципе, нет проблем. Попытайтесь понять, о чем Прабхупада здесь говорит. Сейчас ты говоришь на своем личностном уровне, вопрос задаешь. Здесь Прабхупада описывает очень высокие стандарты этих понятий. Привязанность, страх и гнев, и сосредоточив на мне ум, на личности Бога. Вот о чем речь идет. Это связать нужно с Кришной. Здесь страх именно видеть Бога личностью. Почему? В их понимании они перекладывают в него материальные представления, он меня будет эксплуатировать. Как любая личность в этом мире хочет от меня что-то. Он верховный, и он может злоупотребить своей силой. Я боюсь его контроля. А вдруг это не будет хорошо для меня, то, что он хочет? Когда нас еще не зарегистрировали, нас боялись власти. Почему? Они потом озвучили. Потому что ваше учение было очень опасным, на наш взгляд. Вы подчиняетесь Кришне, а не государству. А Кришна Арджуне говорит, сражайся, убивай родственников. И кроме того, вы также гуру принимаете как представителя Кришны. Что гуру скажет, то вы делаете. А если гуру вам прикажет убивать, вы будете убивать. Это очень опасная секта. Вот вам пример страха. Личности. Они отождествляют Кришну и Гуру с обычным человеком, который стремится к власти, который жаден, который имеет похоть, имеет недостатки. И это страх. Но это означает, что они не знают природы Кришны. Вы знаете, насколько искажен образ Бога в этом мире, насколько трудно восстановить прекрасный образ Кришны именно, как Кришна его. Многие протестуют, говорят, нет. Кришна аморален, нет, не надо говорить о нем. Он делает аморальные поступки. Это материалисты. Вот, это страх сохранить индивидуальность. Когда они слышат, что в духовном мире живые существа тоже обладают индивидуальностью, перспектива снова стать личностями пугает их. Поэтому они предпочитают раствориться в безличной пустоте. Такие люди часто сравнивают живые существа с пузырьками пены, исчезающими в океанских волнах. По их мнению, пустота – это самый высокий уровень духовного бытия, которого можно достичь, лишившись индивидуальности. То есть, когда мы уже устали от всех, разочарованы во всех, не обрели ни любви, ни счастья в этом мире, мы пишем такие стихи. Я хотел забыться и заснуть. Впасть в имперсональное состояние. Отстраниться от всего этого. Заснуть, забыться и заснуть. При этом я еще должен оставаться жить, конечно, при этом. Не могильным сном, так Лермонтов говорит. Но вот это имперсональное желание, имперсонального состояния. Это признак разочарования. Все люди, которые принимают концепцию нирваны, пустоты, они все разочарованы в жизни, в отношениях. Поэтому задача – восстановить духовные отношения. Так мы победим имперсонализм. Подобные концепции продиктованы страхом и не опираются на истинное знание духовной реальности. А многие люди вообще не верят в существование духовной реальности, сбитые с толку обилием противоречивых философских теорий и воззрений, они от досады и гнева приходят к глупому выводу о том, что высшей причины бытия просто не существует, и что все в конечном счете есть пустота. То есть это философия, производная гнева. Неудовлетворенные желания, разочарование и гнев. Вот, есть привязанность, страх и гнев, в этом стихе говорится. Вот они три причины. Итак, одни слишком обременены материальными привязанностями и потому не испытывают интереса к духовной жизни. Другие мечтают о слиянии с высшим духовным бытием. А третьи, озлобленные засилием псевдодуховных учений, ни во что не верят и утрачивают надежду на спасение. Вот три категории людей. Видите, как Прабхупада объясняет это философски. Не на бытовом уровне. Последние находят прибежище в алкоголе или наркотиках и принимают вызванные ими галлюцинации за духовные видения. Необходимо избавиться от всех форм материального сознания, привязанности мирскому существованию, страха стать духовной личностью и приверженности к философии пустоты, в основе которой лежит разочарование в жизни. Еще раз обратите внимание на эти три термина. Привязанность, страх и гнев. Это три причины деятельности материалистов. Три стимула. Другого не существует. Из привязанности они действуют, из страха и из гнева. Все. Нет других причин. Вот от этого нужно, от этих причин деятельности нужно освободиться. Это называется чистая любовная преданность. Тогда можно служить Богу. И далее Прабхупада говорит, что высшей ступенью преданного служения является ступень бхавы. Он позитивно этот комментарий продолжает. Трансцендентная любовь к Богу. И Бхакти Расамрита Синдху описывает эти уровни. Адао Шрадха, Тата Саду Санга, Табажана Крия, Тато Анартаневритти Сьят. Вот помните, да, этот процесс описывается здесь, также в комментарии, что сначала Шрадха, Адао Шрадха, а потом Тата Саду Санга. Атхабаджанакрия перечисляется, ступени. духовного возвышения. Сначала вера, общение с садху следующее, потом баджана крия – это практика духовная, тато анартха неврити, затем очищение сердца, сят, тато ништха ручи, тато твердая вера и ручи вкус. Вот все, здесь вы уже не можете быть имперсоналистом. А здесь вы становитесь бесстрашным человеком в отношении к личности прежде всего. За каждым страхом есть какая-то личность. Отметьте это. Страх не безличный. Причина личности. Мы боимся кого-то. Даже смерть приходит как личность. Олицетворенная смерть существует. Здесь Прабхупада вот так вот описывает, что вот такой процесс возвращения человека в нормальное сознание. Ну, на этом стихе мы закончим. Пожалуйста, будут ли какие-то вопросы? 10 текстов сегодня.
Хари Кришна, мы говорили о том, что нужно избавиться от страха, гнева и привязанности. Как это сделать, ну, как бы правильно, потому что, ну, как мне кажется, часто у нас в обществе преданных бывает такое, что преданные боятся брать ответственность за то, что в лишний раз там за свои эмоции не отвечают, не попадают в ситуации, где нужно меняться. То есть так или иначе,
страх приходит из привязанности к плодам деятельности. А вдруг не получится, я думаю, я боюсь. Пока я привязан к плодам деятельности, я буду испытывать страх и сомнения. Делать или не делать, получится или не получится, а вдруг не получится. Отсюда страх возникает. И когда я делаю, и у меня не получается, меня критикуют, я раздражаюсь. Или я делаю, получается что-то, и меня все равно критикуют за недостатки, я раздражаюсь. Это все причина той же самой, привязанность к плодам труда. И мы не можем прощать людей по этой причине также. Я привязан к плодам труда, потому я не могу простить. Я обижаюсь, я раздражаюсь, я боюсь, я всегда встревожен. Это привязанность. Первое слово здесь привязанность. Витарага, а я коротко, рага. Привязанность. На основе привязанности возникает страх. А от этого страха также гнев, раздражение, самооборона, защита. Три материальные причины бытия описываются здесь. Препятствия Кришне. Надо преодолеть их себе, говорится здесь, и вот после этого начать преданное служение. Нет, нет, не характеризует. Это не наша истинная индивидуальность, это же ложная индивидуальность, ложное я. Почему так думаешь?
А было написано так?
Нет, это же ложное я. Тут было написано, то, что мы читали, если ты слушала внимательно, было написано, что эти ложные представления о личности мы перекладываем на духовное, на духовную жизнь. Перекладываем. Ложную личность на истинную. Отсюда возникает сомнение и страх. Это не индивидуальность Ахамкара.
А в чем же заключается
наша? В душе. В самой душе это есть индивидуальность.
А как?
Ну что тут непонятно?
Увидеть это.
Я тебе дам зеркало специальное потом. Специальное зеркало. В обычное зеркало не увидишь
я
никак.
Я лично с индивидуальностью
не связываю. А с чем связываешь?
Внешность.
Индивидуальность с чем связываешь?
Тело, внешность. А индивидуальность – это смысл души.
Ну, правильно. Теперь правильно понимаешь? Вот, сейчас заговорила хорошо.
Настроение, а настроение
пхава. Можно так, пхава. Так? Какая пхава у человека? Знаешь? Ну, обычного человека пхава какая. Пхава значит рождение. Я русский. Живу в Вриндаване. Я мать таких-то детей. Я жена такого-то мужа. У меня есть мотороллер. Ну, мы чувствуем, что я с этим связан, моя индивидуальность с этим связана. Это называется пхава. Я этим живу, я это чувствую, я за это беспокоюсь, за муж, за детей, за мотороллер, за всю собственность, все это есть так. Это пхава называется. И тут мы встречаем духовного учителя, который говорит, все, что у тебя есть, мое, тебе не принадлежит, Кришне принадлежит. И получаем вот эту пхаву. А, все, что у меня есть, мотороллер, муж, ребенок, мой ум, моя квартира, это все принадлежит гуру для служения Кришне, все понятно. Вот это пхава называется, парампар. Вот это дух парампар. Когда ты осознаешь, что все, что ты имеешь, это тебе дано для служения Кришне, это собственность Кришны, на самом деле, духовный учитель, а это парампара. Это пхава, вот это самое. Из любви к гуру ты понимаешь это. Просто. Не теоретически, из любви к духовному учителю. Ты знаешь это хорошо.
А как понимать, что там если там будет такой момент, как вы сказали, что когда человек проповедует, он не должен делиться своим пониманием, но представлять понимание предыдущих ачарьев. Вот как это сделать? Потому что, как правило, мы склонны в основном делиться своими реализациями, там все равно это идет через призму своего ума, и хорошо, если мы верим.
Там дословно было, что ты не даешь свою любовь.
Ну вот, и это было еще вот такой момент, что не свое понимание давать, а вот именно понимание изначально. Как вот правильно?
Нет, мы даем свое понимание. На основе того, что получили от гуру. Кто это делает? Это делает мой язык. Так? Я же не могу изменить свой голос, подделать под голос Кришны, подделать под голос гуру. Я своим языком пользуюсь, своим голосом пользуюсь, своей натурой пользуюсь, гунами пользуюсь. Но что я выражаю? То, что слышал от духовного учителя. И духовный учитель мне сказал, Кришна – верховная личность Бога, ты его слуга. И я всем говорю, Кришна – верховная личность Бога, мы все его слуги. Вот и все. Я говорю, переживая это по-своему уже. Как я это делаю, да? Мой образ жизни, моя практика будет говорить об этом. Если я на самом деле служу Кришне, я смогу убедительно это объяснить. Но то есть я основываю вот этот опыт, реализацию на основе того, что слышал от духовного учителя. И скажите нет. Как, говорит Прабхупада? Это несложно стать духовным учителем. Кришна говорит, предайся мне. И гуру говорит, предайся Кришне. Вот и все. Вот и все. Нужно просто стать преданным Кришне, и все. Это просто. Индивидуальность не исчезает. Индивидуальность применяется в служении Кришне. Мы же слуги Кришны, поэтому я могу использовать свою индивидуальность, свое настроение, свое понимание на данный момент времени. Помните тот пример, когда Прабхупада ведет Радхаятру на колеснице Джиганатхи, поет киртан, и Радхаятра идет в процессе. Через какое-то время он передает микрофон ученику, продолжая киртан. Ученик поет и как-то себя чувствует неловко. Потом спрашивает в промежутке Прабхупада, я должен вести вашу мелодию или могу начать свою? И Прабхупада говорит, как ты чувствуешь? Ты должен петь Харе Кришна, но как ты чувствуешь? Это индивидуальность. Это как раз путь к индивидуальности. Потому что когда вы поете Харе Кришна, вас контролирует непосредственно имя Бога. Пробуждается ваша индивидуальность. Он примет именно вашу любовь. Он зародил духовную учитель, но это ваша любовь будет.
Вы говорили, что стремление к персонализму и пустоте из-за разочарования возникает. Говорят, что это разочарование не должно быть недостаточным. Слишком очарованными нельзя быть, но в то же время нельзя быть слишком разочарованным. Что если происходит сильное разочарование в каком-то пути?
Нет, хорошо. Но недостаточно просто этого. Прабхупада, он был так разочарован в материальном мире. Трудно даже представить, что он сказал. Я, конечно, скажу, должен сказать на Бхакти-шастрах, но ситуация такая опасная. Он однажды сказал, увидев эту машину западную, которая мусор вот так вот, знаете, сжимает, прессует его в такие вот, очень хорошо, и так потом поднимает и бух, в мусорку. Все, что там было просто. Он говорит, весь материальный мир нужно вот так вот весь собрать и выкинуть на помойку. Это полное разочарование, полное. Это правильно, но недостаточно. Есть люди разочарованные, но не очарованные Кришной. Это плохо, это пессимизм, это болезнь. Это просто болезнь, скорбь. А бессмыслицы бытия, они практически имеют суицидальные наклонности. Но если вы разочарованы материальными, очень очарованы Кришной, преданными, это баланс, это здоровый образ жизни. Вы счастливы правильным образом. Ведь если Кришны не будет в нашей жизни, мы вынуждены будем создать иллюзию, иначе будем самоубийцами. Вынуждены создать что-то искусственное. Да. Да, 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 да. Мы же опыт имеем в материальном мире. Мы думаем, а вдруг Кришна тоже подведет. А? Вот сказал потом раз и уйдет, обманет. Он точно обманет, я уверяю. Гопи все говорят об этом. Обманывает, обманывает. Так что подумайте на Бхакти-шастрах еще раз. Всех обманет. Нет, это его природа. Он наслаждается. Знаете, он какой? Ой. Он покидает всех в скорби. Погружается в скорбь разлуки. А сам из-за кустов наблюдает и наслаждается. Вот это Кришна. Даже гопи критикуют его.
Полностью предашься и ничего не останется. И вот этот вот страх мешает, становится препятствием каким-то, потому что вроде он маленький, но он весомый.
Отдать Кришне можно только то, что мы уже имеем. Получай знания сейчас. Знания имеют интересную природу. Сколько бы ты ни отдавал, они не уменьшаются у тебя, а увеличиваются. Тогда ты не будешь разочарован. Развивайте трансцендентные знания. Знания невозможно потерять, знания невозможно украсть. Знание — это энергия чит, это сама суть души. Вы никогда не растратите энергию чит. Передавая знания, оно только углубляется. Еще глубже становится. Поэтому с позиции знания служите Кришне. Не с позиции благотворительности мирской, что вот я сейчас ему отдам $1000. Правда, у меня потом ни копейки не останется. С позиции знания это нужно делать. Значит, сначала привыкните, распространяйте знания.
Справочник.
Так, хорошо. А что тут понимать? Справочник видел? Это раньше на вокзалах были такие. Набирают кнопку, шлепают. Ответ. Вот гуру такой. Что? Гуру Махарадж? О, хорошо, Гуру Махарадж, я понял. А ну проверим тут. Многие просто играли туда, потом приходили. Там на вокзале же делать нечего между поездами. Они там просто для интереса это делали. Без какой-то необходимости, чтобы просто какое-то время скоротать.
Говорят, что когда Кришна говорит, когда религия уходит, приходит упадок, да, и в то же время знают, чтобы порадовать своих преданных. И вот это что-то должно как-то совместиться, вот этот вот момент. Вот сейчас, например, то есть, например, мы видим, мы можем посмотреть, как религия приходит в упадок. Это значит, что можно как бы предсказать, да, приход Господа. С другой стороны, когда хочет порадовать, это как бы его внутреннее желание. Вообще никак, да, получается, нельзя это совместить.
Не упустите момент, что он уже пришел. Ты сейчас думаешь, когда же он придет? Да он уже пришел в святом имени. Уже радуемся, когда воспеваем. Факт уже происходит. Но если ты воочию хочешь увидеть Господа, ну, через воспевание святого имени. Мы не знаем, что будет дальше. Кто еще придет из его представителей в ближайшем будущем? Но по прогнозам Господа Чайтаньи Махапрабху будут приходить очень уполномоченные, непосредственно уполномоченные. Их будет немало.
Относительно проповеди предыдущего вопроса и вчерашней лекции про Бхирама Тхакура, когда, каким образом он проповедовал, Шрила Прабхупада говорил, что проповедь — это наша миссия, и это насилие, если мы не проповедуем. Но также бывают случаи, когда человек очень не хочет, чтобы ему проповедовали, хотя бывает после этого, после проповеди люди счастливы, что ему проповедовали, ну, всегда такое практически. Но иногда некоторые очень несчастливы в тот момент, когда попроповедовали. И вот как понять, когда...
Когда проповедовать, когда не проповедовать?
Ну, по идее, это если насилие — не проповедовать. То есть, исходя из этой фразы, проповедовать можно всегда, но, с другой стороны, можно сразу. Правильно?
В чем вопрос?
Как понять... и различать, и почувствовать вот этот баланс в том, чтобы кому проповедовать.
Как ты сможешь это понять, если ты не будешь проповедовать? Начни проповедовать, и увидишь. Люди скажут тебе, скажут, пошла вон. Значит, не надо проповедовать тут, хорошо. Другие скажут, Боже мой, я тебя ждал всю жизнь вообще. Где ты была? Ты спасла мне жизнь вообще. Да, да, да. Вот люди по-разному будут реагировать.
Просто вопрос в чем, что на санкиртане постоянно по-разному бывает. Ты даже думаешь, что вот этому человеку нужно, а вот ему нет. А потом тому человеку, которому вроде ты думал, не нужно, а вот ему было нужно.
Так и есть. Я помню, как Навина Нирада Прабху, он же мастер санкиртаны, старый мастер уже. Но он вообще там чудеса творил на санкиртане. И вот он прям комплект берет, вот такое чувство, что он просто книги раздает, а не продает. Очень быстро, очень влиятельная санкиртана. И заметил в процессе одного человека странного, который вот так вот встал у стены и стал смотреть на него, наблюдать за ним внимательно. Ему сразу этот взгляд не понравился. Такой подозрительный, серьезный, с какой-то подоплекой. Этот человек не подходил, просто смотрел и наблюдал за ним вот так вот, серьезно. Не улыбался ничего. Я подумал, я подальше этого человека буду держаться. И уже всех обошел. И наконец он пошел ко мне. Медленно, уверенно подходит. И так, я все тут стою, говорит, уже говорит, целый час. Почему ты, говорит, ты ко мне не подходишь? Он купил весь комплект. И это иллюзорная вещь, это умственная. Поэтому, чтобы ум преодолеть, что нужно делать? Действие совершить. Это санкирта называется. И действие уже покажет нам реальность. То или другое. Ну и ситуации всякие бывают. Это уже с опытом санкиртаны, потому что люди еще в своем настроении находятся. Кто-то просто раздражен, у него какая-то неудача, тут еще кто-то навязывается на улице что-то. Он хороший человек, но как Сагара Махарадж рассказывал про Харинаму в Лондоне. Пошли на Харинаму с преданными. И грянули киртан, пошли по улицам, и там... Боже мой, какая-то женщина просто демоничная. Окно открыло и проваливать отсюда сколько можно. Нарушение порядка, тут шум без вас. И так все подумали, ох, и демоница, боже мой. Испортила всю Харинаму. На следующий день, говорит, у меня семинар там в Бхакти Веданта Мэнери на втором этаже. Вот мы там что-то обсуждаем, философию, а тут приятно грянули киртан под окнами. Я открываю, говорю, мы не могли другое место вообще найти тут? Распелись тут, я сам вспомнил ту женщину. То есть это уже с опытом нужно также понимать, мотивы, причины. Поэтому Прабхупада как говорил, для проповедников, для преданных санкиртаны. То, что сейчас вам человек говорит на улице, не последнее его слово. Вспомните об этом. Кто скажет, нет, нет, не надо, не последнего слова. И тот, кто говорит, о, да, да, давай, тоже не последнего слова. Нейтралитет к тому и другому, без привязанности и отвращения. Что нужно сделать? Ну, поставь колено на место ей. А?
Можно у меня просто вопрос? А если...
Что с коленом делает?
Просто оно постоянно там...
Болит?
Мне нормально.
Йогу делай.
Делаю, не бывает. Это уже... Если вот у человека вот есть гнев, и он уже выливается, вот уже настал момент этого гнева, и человек уже вот в нем находится. Что делать этому человеку, который вот уже гневается, вот... И вот как понять, что ты в гневе, или вот как остановиться, и что делать другому человеку, который рядом вот находится, что делать, вот как в этой ситуации выходить?
Муж гневается, и что делать?
Ну да, вот, например, если так получится, то что делать?
Обычная картина, да? Я тоже чей-то муж, тоже иногда смотрю и думаю, что это вообще тут такое происходит? Что тут творится вообще? И моя жена уже нас со мной всю жизнь живет, она уже опытная, она знает все мои эти повадки, она знает, как себя вести и все. И когда она правильно себя ведет, я сразу прихожу в себя, сразу же. Мой гнев под контроль становится. То есть жена, когда муж гневается, ведет себя как дочь. Научится это. Любит преданных?
Ну, любви, это что, это сострадание или это зависимость?
Это раскрывается в Шримад-Бхагаватам и в 12 главе Бхагавад-гиты. Как Господь относится к своим преданным? Уму непостижимо. Если, говорит, путана достигла положения матери в духовном мире, убийца, то что, чего же достигают преданные? Да, но мы постигаем глубже, должны глубже постичь до конца. Мы начали постижение. Мы уже принимаем это, мы уже верим в эти вещи, это вера, но... Адау Шрат, это Саду Санга и так далее, и так далее, и так далее. Процесс пошел. Мы знаем, но мы не все знаем. Глубина знания отличаться будет. Кто-то понимает это так, что он освобождается из материального мира. Все, наше время истекло. Продолжим завтра. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.